В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». В студии Татьяна Якубович. Сегодня 15 июля, и в ближайший час мы поговорим о таком. О чем договорились Владимир Путин и Джон Керри? На блокпостах люди в очередях теряют сознание.
На солнце, наверное, все 50 градусов было. Огромное количество людей.
Как организовано медобслуживание в так называемой ДНР?
По международному законодательству страна, которая оккупировала, обязана обеспечить население то, которое она контролирует.
А во второй части программы мы поговорим о том, как переселенцам открыть собственный бизнес.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях поговорим сразу же после новостей. С ними в студии Егор Устинов. Егор, в мире продолжает обсуждать теракт в Ницце. Известно, что пострадали украинцы. Известно ли что-то о них?
Да, на данный момент известно о двух раненых украинцах. Более подробно через пару секунд. Число раненых в результате теракта во французской Ницце граждан Украины выросло до двух. Об этом в эфире телеканала 112 заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца. В заявлении МИДа Украины также говорится о глубоком сочувствии и поддержке правительства и народа Франции, родным и близким погибших и пострадавших в результате террористического акта, совершенного в ночь на 15 июля в Ницце. В результате теракта во время празднования Дня взятия Бастилии погибли по меньшей мере 84 человека, ранены около 150, из них 18 находится в критическом состоянии. Ответственность за это нападение пока не декларировала ни одна организация. США заявляют, что санкции против России будут действовать до выполнения Минских соглашений. Об этом заявила заместитель постоянного представителя миссии США при ОБСЕ Кейт Бирнсом на заседании постоянного совета 14 июля. По ее словам, США также призывают Россию и сепаратистов остановить насилие на Донбассе и полностью выполнять свои обязательства по Минским соглашениям. Накануне Евросоюз окончательно продолжил пакет экономических санкций против России еще на полгода до 31 января 2017 года, призвав Москву способствовать большему прогрессу в установлении мира на востоке Украины. За минувшие сутки на Донбассе поддерживаемые Россией сепаратисты 64 раза обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения. Больше всего обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку ворог знову обстріляв позиції сил антитерористичної операції в районі станиці Луганської і в районі Попасної. На Донецькому напрямку найбільш складна обстановка залишається в промисловій зоні Авдіївки та у Зайцевому. На Маріупольському напрямку найбільш інтенсивні бойові дії тривають на півночі, а саме в районі Мар'їнки та Красногорівки.
В группировке ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстреле окраин Донецка, Гурловки и Синоватой. По словам сепаратистов, в результате обстрела Зайцева ранен мирный житель. Луганские сепаратисты говорят, что за минувшие сутки украинские военные 12 раз обстреляли их позиции, в частности, районы сел Логвиново, Калиново, Калиновка, Веселогоровка. В поселке городского типа Биленькое Краматорского городского совета Донецкой области в доме произошел взрыв газа, в результате которого есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба областного управления национальной полиции. Для выяснения обстоятельств на месте происшествия находится следственно-оперативная группа Краматорского отдела полиции, говорится в сообщении. По последним данным, в результате взрыва газа в частном доме пострадал хозяин домовладения. Мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице. Он получил 90% ожогов тела. На выходных в Украине ожидается сильная жара, на востоке до плюс 40, об этом сообщает гидрометцентр. В частности, жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью плюс 23, днем плюс 36. В воскресенье без осадков температура поднимется до 39 градусов. В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно, температура ночью плюс 19, днем плюс 38. В воскресенье температура поднимется до 39 градусов. В Северодонецке завтра будет солнечно, температура ночью плюс 22, днем плюс 38, в воскресенье плюс 24, плюс 40, без осадков.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это «Донбасс Реалии», и мы начинаем подробнее говорить об анонсированных темах. Шансы на урегулирование конфликта на Донбассе есть. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. «Мы провели продуктивные переговоры с президентом Путиным. Я ему благодарен за это, но нам предстоит преодолеть много домашней работы и думаю, что есть все возможности обеспечить реальное урегулирование», сказал Керри в пятницу на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым. Тем не менее, по словам Керри, между Москвой и Вашингтоном по-прежнему остаются некоторые нерешенные вопросы. Он также сообщил, что вчерашний разговор с Путиным был чрезвычайно прямым и откровенным. Что означают эти слова и не придется ли по результатам переговоров идти на уступки Украине, об этом мы спросим нашего гостя на прямой связи. Это экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный. Здравствуйте, вы слышите нас?
Добрый день, слышу хорошо.
Каково ваше мнение, мог ли Путин действительно пойти на уступки? Об этом ли свидетельствуют вот такие оптимистичные достаточно слова Керри?
Ну, далеко не идет разговор об уступках. И, скорее всего, нужно говорить о том, что разговор позволяет выйти в результате выполнения домашнего задания на нулевую отметку. Вот такой нулевой отметкой, с моей точки зрения, может быть поиск формата. Почему я об этом говорю? Потому что, когда анонсировалась эта встреча, то говорилось о том, что во время встречи будут обсуждаться и вопросы войны на востоке Украины, и война в Сирии, и конфликт на Горном Карабахе. И вот если стороны восприняли и понимают, что это составляющие и континентального, и глобального конфликта, и к ним нужно подходить в целом и расшивать эту проблему как части и европейского, и глобального конфликта, тогда удастся выйти на формат, то есть на нулевую отметку. Если разговор продолжался в рамках существующего формата, ну, тогда нужно рассматривать это домашнее задание как поиск других способов какого-то там документов. А этот способ, с моей точки зрения, этот вариант является абсолютно непродуктивным.
Прежде чем сказать о прогрессе, Керри, от него было заявление о том, что он призвал Путина к ускорению переговоров по выполнению Минских соглашений. Означает ли то, что впоследствии вот было сказано о прогрессе, то, что все-таки Соединенные Штаты возлагают надежды на Минский процесс, и он, так сказать, реанимирован по результатам этих переговоров?
Минский процесс способен разрешать две составляющие. Это минимизация обстрелов и минимизация жертв. И второе – это обмен незаконно удерживаемыми лицами и теми гражданами Украины, которые незаконно удерживаются в Российской Федерации. Вот это две проблемы, по которым можно двигаться. Но решить уже в рамках существующего диалога и документов, принятых на сегодняшний день, окончательно эту проблему нельзя. Поэтому я убежден в том, что участники этого разговора вышли далеко за рамки Минского формата и минских договоренностей, потому что они прекрасно понимают попытки уже дополнительно подписать, выполнить дополнительные документы, они только приводят к тому, что видно, механизма реализации этих документов нет. Поэтому ожидать такого очень быстрого, большого прогресса в рамках Минского формата нельзя, но его нужно вести. Его нужно вести, разрешая вот эти две маленькие проблемы, которые на самом деле есть ключевыми. Это вопросы приостановления обстрела, а значит гарантия того, что смерти прекратятся. И второй момент – это вытянуть из этого непонятного статуса граждан, которые удерживаются и на территории ОРДЛО, и на территории Российской Федерации. Что касается дальнейшего развития, скажем, подходных путей к выборам, там, политическому регулированию, амнистии, то, к сожалению, не решив вот эти два изначальных вопроса, дальше двигаться просто невозможно. И уже очевидно, что и с подходами российской стороны эти вопросы нерешаемы. Поэтому я говорю о том, что частично можно эту проблему решать. Тогда договориться о каких-то дополнительных форматах и, может быть, даже об изменении частично формата Минского переговора, потому что обратите внимание, Нагорный Карабах тоже дискутируется, ведутся переговоры в Минском формате, там, по тому Минскому формату, 20-летнему. И вопрос войны Донбасса точно так же. Дальше, единственное, что нужно понимать, какое соотношение будет к этим двум форматам сирийской площадки, и тогда, исходя из этих трех вопросов, а может, еще думаю, что там поднимался вопрос и Приднестровья. Тогда
как можно вы считаете, вот вопрос выборов на оккупированной территории поднимался, и в этом случае не придется ли Украине идти на какие-то уступки, как обычно происходит после переговоров с европейскими лидерами, когда в итоге звучат призывы в первую очередь к Украине в выполнении Минских соглашений, а не к Москве?
Ну, во-первых, он не мог этот вопрос не подниматься. А во-вторых, призыв и европейских партнеров, и Соединенных Штатов, если и ведется, то ведется в логической последовательности по сценарию Минских договоренностей. Первое – это демилитаризация, демобилизация, разоружение, отвод войск, вывод войск, а потом движение по пути там политических каких-то
и контроль шагов над границей. Я благодарю вас за участие. Напомню, что с нами на связи был экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный. Мы говорили о заявлениях Джона Керри после разговора с Владимиром Путиным. И продолжаем говорить об актуальных сегодня темах. Стоять в очередях в жару еще дольше. Люди, пересекающие блокпосты в Донецкой области, жалуются на отмену беспересадочных микроавтобусов вместимостью до 8 человек. Теперь, чтобы пересечь линию разграничения, нужно сделать минимум 3 пересадки и пешеходных перехода между пунктами пропуска. Как обстоит ситуация на пунктах въезда-выезда, выясняла Дарья Карани.
Донченко Елена ехала из Донецка в Краматорск в среду, добиралась через Александровский и Маринский блокпосты. Пассажиры жалуются, что отменили автобусы, которые провозили по 8 человек через блокпосты, и людям приходится после пеших переходов блокпостов делать несколько пересадок. Из-за жары на Донбассе люди теряют в очереди сознание.
Раньше я всегда, если приезжала в Донецк или из Донецка, я ехала так называемым беспересадочным рейсом. Теперь таких рейсов нет. Значит, из Донецка мы доехали до украинского нулевого блокпоста. Очень быстро, значит, это было в Александровке. Было очень жарко, я не знаю, на солнце, наверное, все 50 градусов было. Огромное количество людей. Мы стояли в очереди просто под открытым небом около 5 часов. Люди, так можно, если выразиться, пачками падали в обморок. Военные давали воду, но не было никакой медицинской помощи, потому что женщине одной там еще, кроме пешеходного перехода, стояли еще легковые машины. И прибежали из этой очереди легковых машин, сказали, что женщине плохо, лежит прямо на асфальте. Солдатик бросился с баклажкой, значит, ну, облили эту женщину. Я не видела, что там дальше.
Женщина отмечает, что на последнем блокпосту уже имеется медицинская помощь, и там медработник мерил давление людям, которым стало плохо в дороге. Елена говорит, что из-за отмены беспересадочных автобусов людям стало гораздо сложнее пересекать линию разграничения. Раньше не приходилось переносить вещи по нескольку раз и часами стоять на солнцепёке, ожидая проверки и пересадки. Диана также в эти дни ехала через блокпосты Донецкой области. Девушка выезжала через Новотроицкое. Там тоже больше не ходят беспересадочные маршрутки до 8 человек.
Народу было, машин достаточно много стояло, и обычно я ехала на автобусе, и обычно автобусы проезжают там по договоренностям, как-то без очереди, но в этот раз не получилось, мы точно так же стояли со всеми в очереди. Насколько я поняла, водитель рассказывал, что с 1 числа они ввели, украинские военные ввели новую систему пропуска, то есть теперь в микроавтобусе может проехать там 2-3 человека, все остальные переходят пешком. Все люди возмущены, потому что все едут с сумками, тем более вот летний период, никаких ни заграждений, никаких ни навесов, ничего. Люди стоят просто на жаре, ждут свои автобусы, и многим действительно становится плохо.
Начальник отдела взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Андрей Демченко говорит Донбасс Реалиям, что очередей на КПВВ становится больше.
Перед линией звітнення пасажирським транспортом забороняється за винятком нерегулярних перевезень для окремих організованих груп людей і за відповідним дозволом, виданим згідно рішення координаційного центру. Декілька днів ми вже фіксуємо певне збільшення пасажиротранспортного потоку через контрольні пункти в'їзду-виїзду. загальна кількість сягає в обидва боки, це 31 тисяча осіб і близько 5 тисяч транспортних засобів. Всі контрольні пункти в'їзду-виїзду працюють в штатному режимі, закриття їх не було і не передбачається. Найбільше черг ми фіксуємо по контрольним пунктам Зайцева та Мар'їнка, а ось на Новотроїцькому і Гнутовому черги практично завжди відсутні.
Продлення роботи пунктів пропуску на більше час не предусмотрено, відмічають в Госпогранслужбі. КПВВ зараз працюють в літньому режимі з 6 утра до 8 вечора. Продлевать їх роботу небезопасно, так як в ночное время усилюються обстріли зі сторони бойовиків. Дар'я Карання, Донбас Реалії.
Лечение дорогое, врачей и лекарств не хватает. Так говорят дончане о больницах так называемой ДНР. По словам же врачей, работа больниц изменилась мало, но зарплаты у медиков стали ниже. К тому же стоимость медикаментов на оккупированных территориях выше, чем на подконтрольных Украине. При этом количество лекарств в последнее время уменьшается. Поставкой медикаментов сюда сегодня занимаются международные организации «Красный крест» и ЮНИСЕФ. Кроме того, под видом гуманитарной помощи Россия незаконно завозит лекарства на Донбасс. Каким стало медобслуживание в неподконтрольных Украине городах, расскажет Алена Зашко.
Кристина. Имя изменили в целях безопасности, медсестра в одном из медицинских учреждений Донецка. По ее словам, она работает по трудовой книге группировки ДНР. При этом ее украинскую трудовую закрыли. В телефонном комментарии Донбасс Реалии девушка рассказала о том, как сейчас работают медики в так называемой ДНР.
Половина как бы уехала, кто остался. Мы сейчас на работу, в принципе, практически не получаем гуманитарно. У нас очень даже ее раньше много было. Зарплату тоже дают только в конце месяца с задержкой. Цены больше стали, зарплата стала меньше.
В одной из больниц Донецка нам рассказали, что условия лечения сегодня ничем не отличаются от того, что было несколько лет назад.
Вообще лечение медицина у нас бесплатное. Медикаменты, если есть, дают в отделении, если нет, покупаете сами. А сейчас питание вообще 4 раза в день кормят больных.
Руководитель Донецкого ожогового центра Эмиль Фисталь еще весной рассказывал о том, что в больницах так называемой ДНР ситуация не изменилась.
Нам удалось сохранить коллектив почти в полном составе. Наши все подразделения сохранились и работают с меньшей нагрузкой. Из-за блокады уже мы получаем бюджетные средства от республики. Но продолжается помощь и Российская Федерация привозит запчасти, некоторое оборудование. По обеспечению лекарственным у нас сейчас лучшее обеспечение, чем было перед войной.
Тем не менее, дончане рассказывают, что сейчас лечение в больницах дорогое, а врачей и медикаментов не хватает. Согласно закону Украины, ввоз лекарств на оккупированную территорию запрещен еще с 2014 года. В департаменте здравоохранения Донецкой областной администрации на вопрос о том, ввозит ли Российская Федерация лекарства на Донбасс, ответили коротко.
Да. Гуманитарка. По международному законодательству страна, которая оккупировала, обязана обеспечить население то, которое она контролирует на сегодняшний день. К сожалению, вот мы маем то, что мы маем.
Об этом рассказал заместитель директора департамента здравоохранения ДонАГА Владимир Колесников. Тем не менее, российские волонтеры сообщали, что в конце июня Россия запретила провозить лекарства через территорию, которую контролируют вооруженные группировки ДНР и ЛНР. По словам дончан, лекарства в аптеках есть, но выбор небольшой. В город они попадают либо через международные организации, либо контрабандой. Житель Донецка Илья, имя изменено в целях безопасности, рассказал Донбасс Реалии о сегодняшней ситуации в городе.
Цена на лекарства, безусловно, изменилась в худшую сторону. Почему? Потому что лекарств мало. В связи с этим, конечно же, цены выросли. В сравнении с довоенным временем выбор лекарств сейчас гораздо меньше. И то, что есть, оно далеко не лучшего качества.
Поставка лекарств на оккупированной территории занимаются международные организации «Красный крест» и ЮНИСЕФ. В социальных сетях жители Донецка обсуждают проблемы с наличием лекарств в больницах города. Не хватает и препаратов для прививок детей. Если они есть, то за это, по словам жителей Донецка, придется платить. Например, стоимость вакцины от полиомиелита – 4-5 тысяч рублей. При этом в Украине такая прививка бесплатна. Вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша в Донецке пока нет. Алена Зашко, Донбасс Реалии.
А хватит ли на лекарства пенсионерам-переселенцам? Теперь давать ли им пенсии будет решать специальная комиссия. Согласно новым требованиям Кабмина, выехавшие смогут получать выплаты, если органы соцобеспечения лично удостоверятся, что люди проживают там, где указано в справке. До 20 июля все проверки уже должны быть завершены и все выплаты возобновлены. Но государство вряд ли успеет к сроку, считают эксперты. В ситуации разбирался Дмитрий Донской.
Убрать бюрократические препоны – таков был официальный повод для введения новшеств в процедуру выплаты пенсии переселенцам, сообщили нам в Пенсионном фонде. Но на практике количество звеньев только увеличилось. При органах местного самоуправления появилась комиссия, которая вместе с Собесом и Пенсионным фондом будет решать, платить или не платить пенсию. Замглавы Пенсионного фонда Украины Владислав Машкин считает, что эта процедура очень простая.
Если человек, у человека не действительная справка на сегодняшний день, необходимо обратиться в соответствующий орган социальной защиты населения. Орган социальной защиты населения, проверив все данные, выносит на комиссию рассмотрение этого вопроса. Комиссия принимает решение, сообщает органу Пенсионного фонда. Орган Пенсионного фонда возобновляет выплату.
До 20 июля по поручению вице-премьера Павла Розенко проверки комиссии и все процедуры по возобновлению социальных выплат переселенцам должны быть завершены. Но замминистра по вопросам оккупированных территорий и переселенцев Георгий Тука сомневается, что это успеют сделать. Об этом он заявил 112 каналу.
Минулого тижня була нарада в Мінсоцполітики. Я був присутній, виявив занепокоєність тими темпами, які зараз ідуть комісіями Мінсоцу щодо перевірки наявності, але мене запевнили, що до 20-го числа вони впораються. У мене є великі сумніви щодо цього.
Руководитель Луганської правозащитної групи юрист Наталія Целовальниченко опасається того, що перевірки переселенців можуть затягнутися на неопределенний срок. І коли люди зможуть отримати пенсії, ніхто не скаже.
Пенсионный фонд вам ответит, что это не их парафия, они просто передают списки в управление соцзащиты, а соцзащиты должно выполнить эти функции в соответствии с действующим постановлением Кабинета министров. В свою очередь, управление соцзащиты говорит, нам государство не предоставило достаточных возможностей организационных там, и финансовых рычагов для того, чтобы все это выполнить. То есть получается, что никто из них ни в чем не виноват, мы так считаем, такой механизм был создан специально для того, чтобы сэкономить на социальных выплатах и на выплатах пенсии для переселения.
Переселенец, инвалид первой группы Александр Ковшарь рассказывает, что из-за этой бюрократической неразберихи на местах в Пенсионном фонде и отделах соцзащиты процветает коррупция. Пенсионера приютили в медучреждении в Краматорске, а это не подходит для записи справки переселенца. Снимать квартиру у него нет денег. Пошли угрозы лишить пенсии и предложение недорого помочь, рассказывает Александр.
Сейчас вот 2000 в Харькове стоит, что тебе даже домой вот эту справку, карточку и все на свете принесут. Всего-навсего 2000 гривен. Так а для меня это состояние, я мивину кушаю. И тут предложения были, все это... Подшито-крыто, под скрытыми номерами, но номер не определяется. Понятно, кто звонит. Пенсионный фонд, и этот самый, УТЖН, и регрессный фонд. Они периодически позванивают, и все нормально, никто никого не трогает. Так у меня денег нет.
В Пенсионном фонде нам ответили, что информации о подобных действиях сотрудников у них нет, а в случае вымогательства порекомендовали сразу обращаться к правоохранителям. Теперь пенсию можно будет получать только через отделение Ощадбанка. О выплате пенсии оставшимся на неподконтрольной территории пока речи не идет, говорят чиновники. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
С начала войны на Донбассе более полутора миллионов людей вынуждены были покинуть свои города и строить жизнь сначала на новом месте. Многим удалось не просто найти работу, но и открыть собственный бизнес. Сегодня во второй части программы в студии «Донбасс Реалии» мы поговорим о том, как переселенцы развивают свое дело в тех городах и селах, куда уезжают от войны. Вы сможете присоединиться к дискуссии. Телефон студии 0800 300 403. Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии». Подкуп, детские площадки и админресурс. На Луганщине на финишную прямую выходят промежуточные выборы народных депутатов Украины. Уже в воскресенье состоится голосование в 7 районах области, а сегодня заканчивается агитационный период. За это время общественными организациями зафиксированы многочисленные факты нарушений избирательного законодательства. Какие, подробнее расскажет Алексей Виноградов.
Сегодня на Луганщине последний день агитации перед промежуточными выборами народных депутатов. По словам координатора гражданской сети «Опора» Алексея Кармелецкого, наблюдатели во время агитации не единожды фиксировали факты нарушения избирательного законодательства кандидатами. Это использование административного ресурса и подарки общинам в виде детских площадок и автомобиля скорой помощи – но наиболее грубое нарушение – подкуп избирателей.
Наблюдатели гражданской сети ФОРА зафиксировали подкуп избирателей как минимум от двух кандидатов. Это Сергей Шахов, представитель партии «Наш край», и Тарас Костанчук, самого движения. В Марковском районе, Беловодском районе и Меловском районе. Во время проведения встречи с избирателями Сергей Шахов рассказывал свою предвыборную программу. После этого составляется список участников этой встречи. И тем, кто присутствовал, неофициально обещаются деньги. Деньги именно в размере 200-200 гривен.
А кандидат Тарас Костанчук, по словам Алексея Кармелецкого, действовал через общественную организацию «Институт открытого общества». В частности, в Марковке представители этой организации предлагали 200 гривен каждому избирателю, который примет участие в социологическом исследовании. И во время этого исследования раздавались агитационные материалы кандидата Костанчука. Комитет избирателей Украины на своей странице Facebook разместил видео, в котором люди рассказывают об этом факте.
Что там дают по 200, да? За Костанчука дают.
Да дают, а что дают, черт не знаю. По 200 то дают.
По 200? А за кого? Кажут за кого?
Кажут, да.
Кажут, за Костанчука кажут. За него кажут, да?
Да, верно.
Получить комментарии от перечисленных кандидатов в депутаты нам не удалось. Сергей Шахов на звонки не ответил. Помощница Тараса Костанчука Ирина пообещала, что согласует этот вопрос и перезвонит.
Вот, я свяжусь с Тарасом Дмитриевичем, да, и сообщу вам, как можно будет пообщаться, хорошо?
Но к моменту выхода материала в эфир Ирина с нами на связь так и не вышла. Фактами нарушений избирательного законодательства в области занимается и полиция. По словам руководителя пресс-службы Главного управления национальной полиции в Луганской области Татьяны Пагукай, правоохранителями за период агитации принято 64 обращения о нарушениях.
10. Незаконная агитация. 20. Подкуп избирателей. 3. Угроза кандидатам в депутаты. 1. Причинение телесных повреждений. И 30 разные.
По этим сообщениям открыто 8 уголовных производств, 2 из них за подкуп избирателей. Однако фигурантов этих дел в полиции не назвали. Напомню, в воскресенье 17 июля состоятся промежуточные выборы народных депутатов Украины. В Луганской области голосование пройдет в 7 районах, которые относятся к 114 избирательному округу. До выборы были назначены после того, как Юрий Горбуз сложил депутатские полномочия в связи с назначением его на должность руководителя областной администрации. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Фотокорреспондент Мария Варфоломеева до того, как попала в плен к боевикам группировки ЛНР в январе 2015 года, освещала события в Луганске в самые жаркие дни вооруженного конфликта, описывала и фотографировала жизнь людей в оккупированном городе. Она была освобождена из плена в начале марта 2016-го, и теперь Мария озвучила фрагменты из своего дневника для «Донбасс Реалий». Сегодня вашему вниманию первая часть воспоминаний журналистки о Луганске в первые месяцы после захвата его группировкой ЛНР. Итак, Мария Варфоломеева записывает до плена.
В дом попал снаряд, и из-за утечки газа люди вынуждены были готовить еду на костре возле подъезда. Это была довольно частая картина в городе Луганске. В августе 14-го, когда усилились обстрелы Луганска, приходилось спать в коридоре. Это, конечно, была такая иллюзия безопасности, потому что от прямого попадания ничего не спасет. Но так казалось немного спокойнее. И от темноты спасали найденные старые свечи и народный каганец. В течение 5 месяцев в некоторых районах Луганска не было воды и света. И в очереди за водой люди стояли по 2-3 часа под палящим солнцем и под угрозой обстрела. Здесь проявились хорошие и плохие качества людей, потому что были ситуации, когда однорукий старик нес на пульте бутыль воды, а рядом стояли молодые парни, и им все было безразлично. И только после того, как я взялась ему помочь, им стало стыдно, и они забрали бутыли у меня и у него и провели его домой. В поселке Юбилейном было всего несколько точек, где люди могли набрать воды домой. Люди насосом качали воду из скважины. В Луганске в почве очень много известняка, и вода из скважины образует много осадка. И у чая из такой нефильтрованной воды был привкус мела, поэтому приходилось фильтровать воду через обрезанную бутылку пластиковую и внизу ставить такой фильтр из кусочка ваты. В других районах города ситуация была еще сложнее. Там воду привозили в цистернах, и ее постоянно не хватало. Воды давали только ограниченное количество, и было очень обидно простоять в очереди, и могла вода прямо перед тобой закончиться. Ее возили без графика, и иногда люди даже не знали, когда именно идти за водой. Недавно нашла фотографии старых газет периода как раз-таки первых дней становления республики. В своем интервью новоиспеченный министр топлива и энергетики Дмитрий Лямин говорит, что причина экономических проблем Луганщины – это киевская хунта.
Первая задача, которую нам необходимо выполнить, это оценка ущерба, целенаправленно нанесенного фашистской хунтой угольной отрасли республики.
И теперь МГБ ЛНР по прошествии полутора лет называет самого бывшего министра вором и причиной экономических проблем республики. То есть получается, что победивший дракона сам становится драконом. А вот на первой полосе нас информируют о начале становления республики как самостоятельного государства. И первое официальное назначение основных лиц так называемого кабинета министров. Все как и положено в демократической стране. Первое интервью так называемого премьер-министра Цыпкалова, где он гарантирует, что каждому найдется работа и доброе слово и благодарность.
Мы будем встречаться с жителями Луганщины, которые вынужденно пребывают на чужбине, и будем убеждать их вернуться. Гарантирую, всем найдется и работа, и доброе слово, и благодарность.
Надо провести опрос у людей, что из этого списка нашлось за эти 2 года. К сожалению, гуманитарку, которая привозила Россия, выдавали всего несколько раз. Потом ее начали обнаруживать на полках в магазинах, потом они даже перестали упоминать. Куда распределяется гумконвой из России, это абсолютно загадка. Только помню, что когда я была в плену, еду нам приносили в коробке с надписью «Детям Новороссии». Можно только догадываться, каким образом эта коробка оказалась там. В этот момент я вспомнила фразу из «12 стульев».
Это что, новая партия старушек?
Это сироты.
Тяжелое наследие царского режима.
А наибольшую улыбку вызывает обращение к Бараку Хусейну Обаме с призывом о помощи. Ведь общеизвестный факт, что президент Америки регулярно читает газету «21 век». Хотя само по себе странно просить помощи у того, кто, по их мнению, начал и ведет эту войну против Донбасса. Вот на странице газеты мы узнаем, что молодежь Луганска взрастила в себе лучшие черты во время обстрелов киевской хунтой.
Юные, быстроногие, сильные, заслышав свист мин и снарядов, не бегут в укрытие, а бросаются на помощь слабым.
Это был отрывок из дневника Марии Варфоломеевой, который она озвучила для «Донбасс Реалий». Продолжение слушайте в наших следующих выпусках.
История. Личность. Елизавета Брызгина.
Дочь олимпийских чемпионов по легкой атлетике Ольги и Виктора Брызгиных родилась в Луганске. Здесь же с детства начала заниматься бегом. Выбрала спринтерские дистанции. Талант Елизаветы Брызгиной сразу же заметили, и уже в 13 лет луганчанка переехала в Киев, где тренировалась у Владимира Федорца. Он же привел к олимпийским наградам и старших Брызгиных. На своем первом континентальном первенстве среди юниоров в 2007 году завоевала 2 серебряные награды – бег на 200 метров и эстафета 4 по 100 метров. Через 3 года в командном чемпионате Европы на дистанции 200 метров стала первой. В этом же году на континентальном первенстве выиграла серебро на своей родной дистанции и золото в эстафете 4 по 100 вместе с Олесей Повх, Марией Ремень и Натальей Погребняк. Через 2 года вместо Погребняк в четверке выступит Кристина Стуй. И украинский квартет вместе с Брызгиной завоюет бронзу на Олимпиаде в Лондоне. С августа 2013 года луганчанка будет дисквалифицирована из-за положительной допинг-пробы. 2 года Елизавета Брызгина не выступала на международных стартах, но это не помешало ей в 2015 году вернуться в спорт и завоевать лицензию на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Далее в нашем выпуске новости. Егор Устинов в студии.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил депутатам оформить доступ к государственной тайне для ознакомления с результатами расследования по Иловайской трагедии. Луценко заявляет, что на основе документов эксперты установили, кто и как командовал войсками в этом направлении, а также лица тех, кто не отдавал жизненно важных приказов. По его словам, завершение военной экспертизы в этом деле ожидается в первой половине августа текущего года. В конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Пророссийские боевики боевики, по сообщениям, военные регулярных частей вооруженных сил России обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские силовики. По официальным данным, тогда погибли 366 украинских военных и правоохранителей, 429 были ранены, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести. Стороны конфликта на востоке Украины не придерживаются минских договоренностей в части отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения. Об этом заявляет заместитель председателя миссии ОБСЕ Александр Хуг. Он также отметил, что наблюдатели до сих пор сталкиваются со случаями препятствования им в доступе к территории. Александр Хуг также отметил, что за прошедшую неделю были случаи и радиовлияния на беспилотники миссии.
Когда мы выпускали эту книгу, то это...
Институт демократии имени Пилипа Орлика в Киеве издал книгу о переселенцах. Сборник очерков под названием «Знедолані, нездолані» рассказывает о тех, кто смог успешно возобновить или организовать свой бизнес и жизнь на территории Украины. В книге собраны 15 историй людей, которые выехали из Донецкой и Луганской областей, а сейчас живут в Киеве, Виннице, Чернигове и других городах. По словам исполнительного директора Института демократии Светланы Еременко, сборник выдали из-за того, что СМИ мало говорят об успехах переселенцев.
Когда мы выпускали эту книгу, то это также було і з метою привернути увагу засобів масової інформації до проблем переселенців. Ми помітили, що, на жаль, деякі засоби масової інформації замовчують тему війни, переселенців, родин загиблих. Ми це дуже бачимо завдяки нашому моніторингу.
Издатели заявили, что планируют випустити второй том «Історії об успішних переселенцях». К созданию книги приглашают всех желающих.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», и мы переходим ко второй части программы, к общению в нашей студии. Сегодня поговорим о том, как переселенцы открывают собственное дело в тех городах и селах, куда уезжают от войны. Я приветствую в нашей студии гостя. Это Руслан Федоров, руководитель офиса программы развития ООН в Краматорске. Здравствуйте, Руслан.
Добрый день.
Про ООН проводила конкурс грантов для переселенцев. Мы, в частности, об этом сегодня поговорим, а также пообщаемся с теми людьми, которые смогли запустить свой бизнес, узнаем, с какими трудностями они сталкивались и как это все происходит. Я напомню, что телефон студии 0800 300 403. Вы можете присоединяться к обсуждению, задавать свои вопросы. Руслан, для начала расскажите, по каким критериям вы выбирали людей, которые потенциально могут быть хорошими предпринимателями, ну и которые получали впоследствии эти гранты на развитие?
У нас был открытый конкурс, в котором могли принимать участие переселенцы в 8 областях Украины. На тот момент там было сконцентрировано более 90% всех переселенцев. Это Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская, Одесская области, а также Донецкая, Луганская, подконтрольные территории Украины. И кроме этого, мы дали дополнительную возможность местному населению Донецкой, Луганской области также участвовать в конкурсе. У нас был единый конкурс, и мы оценивали в первую очередь качество подготовки бизнес-плана и его устойчивость и прибыльность.
То есть вот вы упомянули эти две категории переселенцев, условно говоря, те, которые выехали далеко, и те, которые выехали на подконтрольную часть своих же областей, то есть остались, по сути, в зоне АТО. У них есть какое-то различие в условиях для ведения бизнеса?
Вот этих двух категорий? Нет, это не две категории переселенцев, это именно местные жители Донецкой и Луганской области. Они тоже могут принимать участие в наших...
Да, но и переселенцы также.
Да.
Правильно?
Да.
То есть меня интересует, вот условия ведения бизнеса, рыночные условия отличаются как-то для тех, кто остался на территории своей области, но на подконтрольной части, и тех, кто уехал, допустим, в Киев, во Львов, большие города?
Ну, возможно, не совсем понял вопрос. Дело в том, что как бы действительно Донецкий регион сейчас там немного страдает от разрыва.
Просто это особенная территория, потому что она все равно является зоной АТО, хоть и подконтрольной
крупные
Украине.
Крупные предприятия сейчас потеряли традиционные рынки сбыта, и экономическая ситуация в регионе ухудшилась по сравнению, допустим, с другими регионами. Но для, я думаю, ведения малого бизнеса возможности примерно одинаковые.
Какие интересные примеры есть тех дел собственных малого бизнеса, которые люди начинали?
У нас очень много различных видов бизнеса мы поддержали. И если выделить отдельные категории, то очень много было различных СТО, автомоек, ателье, либо каких-то мастерских, которые предлагают ремонт, пошив одежды, обуви. Был ряд проектов, связанных с выпечкой, либо производством каких-то простых продуктов питания. Ну, мне, например, нравятся достаточно креативные проекты, направленные на школу раннего развития для детей в Запорожье. Или, например, я привожу часто в пример столовую, которую организовали в городе Макаров, Киевской области, где ранее не было столовой в школе, а это сделали именно переселенцы. То есть достаточно разные
проекты. То есть, выбирая проекты, вы обращали внимание на то, насколько ново то, что люди собираются делать, что это, допустим, не просто палатка торговать на базаре, а это именно производство какое-то?
Безусловно, у нас было ограничение, что мы не поддерживали проекты купи-продай. То есть, мы хотели, чтобы все-таки люди либо создавали продукты, либо создавали какую-то услугу, чтобы была устойчивость.
А вообще участники этой грантовой программы, преимущественно им приходилось менять свою профессию, уезжая и создавая свой бизнес? Или они продолжали то, чем умеют заниматься и занимались до?
У нас, когда мы запускали этот конкурс, была гипотеза, что есть люди, которые уже вели бизнес, у них есть эти навыки и опыт, но, к сожалению, они вынуждены были покинуть свои территории и лишились всех своих активов. И таких у нас приблизительно половина. Но другая половина – это действительно новые люди, которые ранее не занимались деятельностью и совершенно кардинально меняли свою жизнь.
Я напомню, что у нас в студии Руслан Федоров, руководитель офиса ПРООН в Краматорске, и у нас есть звонок в студию. Здравствуйте, и представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните.
Алло, добрый день. Меня зовут Ольга, я из Мариуполя.
Очень
хотела
приятно.
Задать такой вопрос. Да, спасибо большое, мне тоже. Скажите, пожалуйста, в какой отрасли лучше начинать бизнес переселенцев?
Я думаю, самый лучший ответ будет на данный вопрос. Если вы ознакомитесь, мы провели в прошлом году специальное исследование, в котором мы идентифицировали 10 бизнес-ниш, даже несмотря на то, что ситуация экономическая в стране не совсем благоприятная, но мы нашли 10 ниш и подготовили 30 бизнес-моделей. Это такие бизнес-канва, которые являются хорошим
основой. Трафарет, условно говоря.
Да, трафарет для бизнес-плана. И это можно ознакомиться на сайте, где у нас запущена программа обучения переселенцев. Это vpo-study.org.ua. И там в разделе материалы там есть.
Но все-таки интересно хоть какие-то примеры по бизнес-нишам, что это?
Ой, ну я вам сейчас не могу так ответить сразу. Но там были и то, что я назвал примеры бизнес-планов, которые получили.
Условно говоря, это то, где легче всего запуститься, или то, в чем больше всего нуждается потребитель, по какому критерию эти
ниши? Дело в том, что на самом деле рынок, с одной стороны, насыщен услугами, с другой стороны, испытывается недостаток качественных услуг. И, например, даже вот если рассмотреть рынок бытовых услуг, все равно там есть новые ниши, даже особенно в крупных городах.
Легко ли вообще начать свой бизнес переселенцу в тех условиях рыночных, которые есть сейчас в Украине? И отличаются ли эти условия для переселенца, ну, от остальных граждан?
Вы знаете, всем известно, что у нас сейчас большая проблема с доступом к финансовому ресурсу в стране, да, то есть очень тяжело получить банковский кредит, а тем более кредиты очень дорогие. Поэтому актуальность нашей программы состоит в том, что мы как раз и даем тот финансовый ресурс, и мы его даем на безвозвратной основе, что позволяет эффективно запускать разные виды бизнеса.
Я хочу присоединить к нашему разговору участницу по телефону. Это Яна Синицына. Она была участницей вашего грантового проекта из села Кривая Лука Донецкой области. Яна покинула Донецк, но осталась на территории области, вот так, как мы говорили до этого, но на подконтрольной части. И занимается Яна зеленым туризмом. Здравствуйте, вы слышите нас? Яны нету пока на связи, будем восстанавливать связь и обязательно вернемся к этому разговору, потому что это как раз пример такого необычного бизнеса, учитывая, что он находится в зоне АТО. То есть зеленый туризм в зоне АТО – это реально?
Ну, север Донецкой области – это курортная территория, там все реально.
На кого может быть рассчитан такой бизнес? Это люди в середине своей области или издалека?
Традиционно в Святогорье и близлежащие территории ездили, как бы, конечно же, эта группа была людей, клиенты туристические были из Донецка, но также из соседних регионов, из Харькова тоже туда ездили. Поэтому в первую очередь, конечно же, это местные жители, но, я думаю, из соседних регионов тоже.
Вот по вашим наблюдениям, эти люди, которые вынуждены были уехать и в связи с войной пережили тяжелые обстоятельства, они более мотивированы, настроены на вот построение собственного бизнеса? Это как-то влияет вообще на настрой людей?
Вы знаете, тут разная ситуация. То, что я лично наблюдал, а люди, которые получили от нас бизнес-планы, с кем я лично встречался, мы мониторили работу их, они все очень мотивированы, и они все старательно реализуют свои бизнесы. Но я также знаю, что очень много с их стороны они не верили, никто не верил, что это возможно. Поэтому для того, чтобы преодолеть такие барьеры, мы, с одной стороны, в рамках того, что мы сейчас запускаем новый конкурс бизнес-планов, у нас будут его финансировать уже, если прошлый финансировался правительством Японии, новый будет финансироваться правительством Польши, Великобритании и Чехии. И мы в сотрудничестве с «Молоди», это кинофестиваль короткометражек, отсняли 11 очень классных коротких фильмов, которые рассказывают истории переселенцев, успешные истории, где они смогли получить грант и начать собственное дело. С одной стороны, мы хотим показать людям, что, во-первых, даже в самой сложной ситуации всегда есть возможности, ну и самое главное, не опускать руки.
А какой масштаб проекта? Это единицы, десятки, сотни?
Это сотни. Это сотни. У нас первый конкурс, который у нас, он состоялся в конце прошлого года, начале этого года, бюджет был 1,6 миллиона долларов США, это правительство Японии. Мы смогли поддержать 248 стартапов, из них 121 это женщины, 127 мужчины, и было создано 868 рабочих мест. А по новому конкурсу, который будет объявлен в ближайшие дни, у нас общий бюджет будет составлять 1,4 миллиона долларов США, и размер одного бизнес-гранта будет составлять до 200 тысяч гривен в зависимости от созданных рабочих мест.
Я напомню, что Руслан Федоров, руководитель офиса программы развития ООН в Краматорске, в нашей студии, и на связи появилась предприниматель Яна Синицына. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Яна, мы уже немного рассказали о вас, что вы развиваете свой бизнес в селе Кривая Лука Донецкой области. Вы выехали из Донецка в связи с боевыми действиями. И вот в нашей студии Руслан упомянул о том, что поначалу мало кто из переселенцев верит в то, что можно запустить бизнес. Какие у вас были ощущения, когда вы вот в таких сложных условиях выезжали?
Ну, ощущения были такие, что никто не верил на то, что, ну, в то, что это продлится долго. Поэтому какое-то время мы же выезжали, ну, оставив там бизнес. И, понятно, первое время мысли были только о том, когда мы вернемся и продолжим. И мне, допустим, понадобился год для того, чтобы, ну, прийти к мысли, наверное, не стоит ничего ждать, пора приниматься за какое-то другое дело. Вот в этом сложность, что нужно заниматься, нужно что-то делать, и если есть желание, то будут и возможности. У меня, допустим, с этим не было никаких проблем.
А это для вас было новое дело? То есть раньше вы не занимались зеленым туризмом?
Нет, я туризмом зеленым я не занималась, я вообще туризмом занималась внутренним. Это было такое мое большое любимое детище. 10 лет мы занимались приемом Донецкой области. И теперь просто ситуация поменялась. Раньше я кому-то возила, приезжала и показывала людям, ну, нашу область, ну, в гости мы ездили. А теперь у меня есть возможность пригласить к себе. Вот подменялся немножечко ракурс. А суть и построение всех вот этих программ, маршрутов осталось, ну, одна и та же.
Расскажите немного о том, как это работает. Мы просто уже говорили в студии о том, что зеленый туризм и все-таки зона АТО, ну, хоть формально, да, но это немного отпугивает людей ездить туда.
Ну, смотря кого отпугивает. Либо, если положить руку на сердце, то и до событий 2014 года туристы из других регионов Украины Донецкую область не рассматривали как такую интересный туристический объект. Только после евро понемножечку вот начали появляться какие-то виднокадры, пошли первые туристы с такими с рюкзаками. Ну, массово я и тогда не наблюдала. Как правило, это были бизнесмены, которые приезжали к своим партнерам, и партнеры вот, ну, считали своим долгом показать нашу область, красивые места, ну, в перерывах между, ну, деловыми встречами. Поэтому я, если честно, не рассчитываю, что сейчас к нам поедут из других областей. Я думаю, что и нашим, вот жителям нашей области не помешает выезжать на выходные в интересные места. Тем более у нас такая красивая природа, она сейчас в условиях вот такой стрессовой ситуации, ну, у меня такое рабочее название у всех маршрутов, туры антистресс, потому что, ну, где еще набраться вот таким позитивом, энергии, вдохновением как-нибудь в этих красивейших местах. Ну, я эту ситуацию тоже расцениваю как плюс, потому что раньше внимания было мало, теперь есть внимание, может быть, это нам тоже поможет каким-то образом все-таки, ну, создать свой какой-то уникальный туристический бренд. У нас очень много чего интересного есть, и если мы как-то объединим свои усилия, может быть, и с другими объектами, я думаю, что мы можем привлечь к себе внимание туристов.
Яна, вот вы так оптимистично сейчас настроены, и это чувствуется, но с какими проблемами сталкивается переселенец, да и вообще гражданин, пытаясь, ну, впервые, не умея этого, основать все-таки свой бизнес в украинских реалиях? Что вам пришлось преодолеть, вот самое трудное в этом?
Ну, мне, если честно, я вижу огромную разницу между городом и селом. Я уверена, что люди, которые смогли построить бизнес в Донецке при каком-то минимальном наборе необходимых условий, в состоянии будут построить бизнес и в другом регионе. А вот те, которые, допустим, может быть, с небольших сел, я вообще не знаю, как они себя находят, потому что, очутившись сейчас вот в сельских условиях, при всех положительных моментах, да, окружающая среда, природа, какая-то вот есть тут такая, ну, позитивная энергетика, есть огромная проблема с уровнем культуры, образования, вообще навыков предпринимательской деятельности, потому что, ну, здесь очень ограниченные возможности для обучения. Не у всех есть интернет, не то чтобы не у всех, здесь это проблема, и очень дорого провести себе сеть такую. То есть мне жаль просто тех людей, которые вот, ну, выезжали из таких пунктов, ну, не городских, а вот небольших населенных пунктов.
Яна, спасибо вам большое за участие в программе. Я напомню, что на связи была Яна Синицына, предприниматель из села Кривая Лука Донецкой области. И мы возвращаемся к разговору в студии. Руслан Федоров, руководитель офиса ПРООН в Краматорске, рядом со мной в студии. Руслан, вот была затронута тема о селе и городе. Есть стереотип, который всегда тянет людей в город, где кажется, что дело вести проще. Но есть примеры, когда вот человек в селе организовал свой бизнес. Это возможно? Это намного сложнее? Как вообще село вот с городом рядом выглядит тут?
Ну, я не знаю, мне трудно сравнить. Я думаю, все-таки зависит от человека. Потому что здесь самое главное, чтобы у него была мотивация. Чтобы он был заинтересован что-то поменять в своей жизни. А мы со своей стороны можем помочь. У нас, например, была очень хорошая программа по навыкам ведения предпринимательской деятельности. Это был 5-дневный курс. Возможно, он не всеобъемлющий. Но за 5 дней мы давали базовые навыки, как вообще составить бизнес-план, как найти себе клиента и как продать продукцию. Ну и кроме этого, мы также людей, я думаю, это была еще хорошая возможность для переселенцев, как психологическая реабилитация, потому что они видели вокруг себя единомышленников, которые также позитивно настроены, мыслят о развитии и двигаются вперед. Поэтому главное все-таки это желание. И я не думаю, что принадлежность к какой-то сельской местности или городской, она будет иметь, оказывать влияние.
Вот о навыках интересный момент. Я хочу, чтобы мы послушали сейчас фрагмент в нашем эфире. Недавно Павел Жебривский, глава Донецкой ОГА, сказал, что люди в Донецкой области не хотят брать льготные кредиты. Послушаем.
В бюджеті на цей рік ми заклали 100 мільйонів гривень на компенсацію відсотків по кредитам для дрібного і середнього бізнесу. Тобто вони десь на мільярд гривень могли взяти кредити. На жаль, на сьогоднішній день тільки 15 мільйонів кредитного ресурсу люди проявили бажання. Я думаю, це проблема в тому партнеризмі. Їх потрібно навчити, їх потрібно штовхнути, показати, що це класно. Тобто от для мене задача в тому числі стоїть, от як я кажу, на Донеччині. Якщо буде 150 тисяч куркулів на Донеччині, повірте, що там буде демократія. Це буде змагання, це буде конкуренція. Це не буде одноосібного панування тої чи іншої олігархічної групи.
Вот по вашему мнению, Руслан, причина действительно в отсутствии мотивации, в том, что люди привыкли к патернализму, или в государственной политике это так предлагают, что это невозможно взять?
Я думаю, что люди не верят. Потому что люди не верят даже в нашу программу. Мне кажется, что, ну, мы будем работать с местными властями в этом направлении. Мы постараемся помочь им более доносить информацию о своих возможностях, потому что я действительно знал об этом конкурсе. Я, насколько мне было известно, там у них пока не совсем отработана система по приему заявок, там были, по-моему, ограниченные сроки. Но я думаю, если у них действительно есть такой ресурс, а он у них есть, просто нужно вести диалог с людьми, объяснять, что это все возможно, это все прозрачно, нет коррупции и можно получать доступ.
Вы в целом видите какие-то подвижки со стороны государства в отношении малого бизнеса за последние 2 года, вот пока такая ситуация в стране военная?
Мне трудно пока давать такую оценку, но был принят, конечно же, ряд законов, которые упрощают систему регистрации бизнеса. В принципе, были направлены шаги на упрощение и ведение бизнеса, поэтому здесь, конечно же, шаги предпринимаются. Ну, безусловно, как бы основная проблема – это доступ к финансированию. Но, как известно, в Донецкой области было озвучено, что есть ресурс. Поэтому я считаю, что все-таки нужно бороться с людьми, разламывать вот этот лед недоверия.
Спасибо вам за участие в программе. В студии «Донбасс Реалии» был сегодня Руслан Федоров, руководитель офиса программы развития ООН в Краматорске. Мы говорили о том, как переселенцы могут начать свой бизнес.
Цитата недели о картошке и не только.
Раз не может так называемая ЛНР проявить себя в спорте и культуре, проявит в стройке. Молодежь отправит строить Керченский мост. Игорю Плотницкому так понравилась советская идея со стройотрядами, что даже имя ЛНРовским отрядам уже придумали – «Стахановская смена».
Керченский мост, вы знаете, строится. Там как раз стройотряды России работают. Вы проработаете этот вопрос. Если надо, выйдем на Крым. Как вы хотели назвать нас? «Стахановская смена». Если назовем это, значит, соберите таких людей, которые и подработают, и подучатся, и в то же время смогут показать ЛНР на этой стройке.
На любой вопрос главаря группировки ЛНР у так называемых министров всегда есть позитивные ответы. Вот только жалобы от местных жителей все равно приходят. То воды нет, то света, то пенсий, то цены завысили. Диссонанс. Но вдруг главарь боевиков Игорь Плотницкий выяснил, ответить для галочки и ответить на вопрос все же разные понятия. Первым на себе это прочувствовал так называемый заместитель министра информации ЛНР Максим Беспалов.
Какой вуз заканчивает? Заканчивается. Наверное, там на любой вопрос главное отвечать. По существу заданных вопросов вы не можете ответить.
Вот с чем не везет в так называемой ЛНР, так это с министрами спорта. Люди меняются, а спорта как не было, так и нет. Инфраструктуры тоже нет. Теперь и чтобы народом стать, нужно паспорт получить. А до этого времени молодежь и дети к так называемой ЛНР, видимо, отношения не имеют.
Сегодняшняя молодежь, как называем их детьми, это завтрашний народ.
Не дает покоя ведущему сепаратистского телеканала Леонардо Свидовскому «Луганская Заря». Казалось бы, команда выигрывает. В Лигу Европы пробилась. В топовой четверке оказалась. Ну, порадуйся за клуб. А нет, себе в так называемую ЛНР такую же команду хотим. И не важно, кто играть будет и как. Главное, чтобы называлась «Заря».
Все-таки приверженец одной команды. По-моему, городу Луганску необходима команда под названием «Заря». Какая «Заря»? Может, это будет «Заря ЛФС». Может быть, это будет «Заря Далевец». Может быть, это будет «Заря завода Октябрьской революции». Любая «Заря», но имя «Зари» должно быть в Луганске.
Каждую пятницу о картошке. И не только.
Это «Донбасс Реалии». Дальше в нашей программе последние новости. С ними Егор Устинов.
Президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что среди раненых в результате террористического акта в Ницце около 50 человек борются за жизнь и находятся между жизнью и смертью. Он посетил больницу в Ницце, где находятся пострадавшие. По его словам, многие жертвы иностранцы. В результате нападения погибли 84 человека, из них более 10 детей. Число раненых называют разное, от около 100 до около 150, около 50 из них дети. Украинские дипломаты сообщили, что в результате теракта один гражданин Украины погиб, двое ранены. Согласно планам Министерства энергетики и угольной промышленности по реструктуризации угольной отрасли Украины, треть от общего количества работающих государственных шахт закроют как нерентабельные. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр энергетики Игорь Насалик, передает Укринформ. В то же время, по словам министра, 7 самых прибыльных государственных шахт продолжат свою работу, все остальные будут переданы на приватизацию, добавил Насалик. На данный момент в государственной собственности на контролируемой территории Украины находится 36 действующих шахт, которые в подавляющем большинстве дают уголь марки Г низкого качества, при том, что Украина испытывает дефицит угля марки А, антрацитового, поскольку шахты, в которых добывался антрацит, остались на неподконтрольной территории Донбасса. На выходных в Украине ожидается сильная жара, на востоке до плюс 40. Об этом сообщает гидрометцентр. В частности, жителям Мариуполя на субботу обещает ясную погоду. Температура ночью плюс 23, днем плюс 36. В воскресенье без осадков температура поднимется до 39 градусов. В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью плюс 19, днем плюс 38. В воскресенье температура поднимется до 39 градусов. В Северодонецке завтра будет солнечно, температура температура ночью плюс 22, днем плюс 38. В воскресенье плюс 24, плюс 40, без осадков.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас сегодня работали Татьяна Якубович и Егор Устинов, звукорежиссер Владимир Удовченко. Ищите наши программы и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страницах в социальных сетях. И напомню, что каждый будний день с 19 до 20.00 мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика 0800 300 403. Звоните и оставляйте свои сообщения. До встречи в понедельник в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.